Да, мы, значит, да, повторяем то, что мы в прошлый раз говорили о вопросах молитвы. И как он сказал, снова я это разберу, да, что суть, как он говорит, что основная суть служения молитвы в наше время, это что человек во время, когда он произносит какое-то слово, и цаэрлот бамшавто, значит, он должен нарисовать его в мысли. То есть то самое слово в ее буквах, да, нарисовать с это, ну, я не знаю, сказать правда, нарисовать слово в мысли тоже не так просто. Да, вот кто попробует, совсем не просто с это, да. Это вот кто-то спрашивал в прошлый раз, что когда говорят «Беркат Амазон», то нужно, да, это лучше читать из сидура или, или вот говорить это устно, да, то везде сказано, написано, да, что нужно читать из сидура более правильно, да, почему? Это суть, потому что когда я говорю это наизусть, то это после еды, во время еды или после еды человек расслаблен и так далее, у него мысли где-то, я не знаю, куда они уйдут, да. А когда он читает Исидура, так он смотрит на эти слова, и он их видит, и они каким-то образом вот отображаются в его, сознании. Поэтому это советую делать, потому что иначе, как мы, да, то, что в молитве он здесь говорит, что человек должен постараться нарисовать эту мысль. Но молитва, это человек, он готовится к ней. Но если он хочет помолиться по-настоящему и так далее, он должен подготовиться, настроиться. И вот когда после всего этого настроя человек может сделать такую работу. Это непростая работа совсем. Представить мысли, нарисовать мысли, слова. Но скажем, скажем так, да, более того, если там где-то в Эцхайм Ризен приводит, что если можно так измерить человека, если человек может нарисовать мысли Юткей Вавкей, значит, он более-менее, ну как это, праведный человек, он правильный человек, потому что когда человек делает грехи, он не может нарисовать это в мысли, там где-то приводится интересная вещь. Во всяком случае, вот это вот нарисовать, представить, в всяком случае, скажем, да, кому-то будет сложно это нарисовать, еще что-то, но в любом случае представить это слово, то есть каждое слово видеть перед собой. Мыслить его, да, мыслить, как бы думать о нем, представить его себе каким-то образом. Это значит, и это он говорит после того, что человек должен как бы отключиться от окружающего мира и представить себе слова, и как бы погрузиться внутри слов. Это, в принципе, где-то он там дальше говорит, что человек должен погрузиться как бы, когда он в мысли видит только это представляется перед ним, то это дает какое-то интересное ощущение человеку. В любом случае, это должен стараться, и тогда молитва, она будет его, как бы молитва сильная. Сказать по правде, это только первый шаг в молитве, вот настоящая молитва. А потом начинается идея намерение, куда это отправить и что и так далее. Но мы про это не говорим. Значит, сказано про это в других книгах. Здесь он это не разбирает, потому что только для тех, кто этим занимается. Но хотя бы вот это само по себе, оно уже, даже когда мы не знаем направлять все намерения, те глубочайшие намерения, про которые мы говорили до сих пор, туда, куда надо, надо знать куда и как и так далее, как их направлять, то даже если мы это не знаем, сама идея, то, что мы представляем это в мысли, она уже как бы выполняет какую-то работу, какое-то действие вот этого вот мысли. Какое действие, это, в принципе, дальше мы разбираем. И вот, да, вам что, вот атива будет так же, ротаблихаменлесипи, он должен намереваться в тот момент, когда он представляет это слово в своем воображении, что он это делает, лихаменлесипалиада, то есть должен намереваться, то есть он здесь дает самое первое простое намерение, которое человек, которое каждый человек, в принципе, осознает и может понять, это лихаменлесипалиада, коха, душа, это значит намереваться, добавить посредством этого слова, которое я сейчас произношу, я его им в моем намерении хочу прибавить, добавить силу святости, кох душа, силу святости, чтобы это сделало какие-то плоды наверху. да, прилимала ли арбот к душатам урам, чтобы увеличилась святость ихняя и свет ихний. То есть, тем самым, когда я произношу, это же основная работа молитвы, как мы говорим, это притянуть свет, притянуть, как это, свет из источника света, притянуть как, изобилие, как кто-то назовет это, или еще чем-то, жизнь, притянуть жизнь из источника жизни, причем не только для себя, для всего мира, по сути для всего мира, даже более того, мы говорили, для духовных миров, не для себя, тогда это также приходит в эти миры. Но вот это, когда у человека есть это намерение, и когда он представляет эти слова в своем воображении, потому что сам каждое слово, оно глубочайшее само по себе, хотя простой его смысл, он простой. Можно как бы понять, ребенок может понять. Но как мы говорили, сидели 120 мудрецов и составляли вот эти вот слова, И не только слова, а те намерения, которые на эти слова, и они, значит, занимались этим, это там было близко к пророчеству, вся эта идея, как мы там говорили, если он это делает, значит, так он приближается к молитве той самой настоящей, то есть получается момент молитвы, он отключается от окружающего мира, и входит внутрь слов, которые он видит, то есть тогда его... Это понятно, даже когда человек отключается от мира, пред ним предстает только его мысль. И вся его жизнь становится вот мыслью, по сути. Да, это интересно, видимо, по себе мысли. Те, которые пробуют это, они, да, это все как бы охватывает. Сказать по правде, если глубже посмотреть на всю вещь, сама жизнь – это мысль человека, да, даже та жизнь, которую мы видим вокруг, переживаем и так далее, она существует для нас только потому, что мы об этом как-то думаем, оно как-то отображается в наших мыслях и так далее. Кроме некоторых, что мы там разные да, ощущения телесные, которые мы знаем, они, в конце концов, тоже находятся в мысли, только в очень нижней ее части. В любом случае, и там он, значит, и вот в этой, там как бы его, это его жизнь. Мы он еще дальше разберет это как бы подробнее, что мы здесь хотим сказать. Но это то, что он предлагает. Тогда понятно, что молитва, она не будет непростая, вот даже в таком случае, вот так, как он говорит. Потому что представить каждое слово в мысли, это берет время. Это значит время, не возьмет 5 минут, возьмет больше. И поэтому это тоже, хотя мы сказали, это наиболее облегченный вариант молитвы, но он тоже очень для нас очень сложный, это, да, но каждый может постараться настолько, насколько он может, хотя бы первое благословение или еще что-то, некоторые слова представить, это, да, и даже если не может нарисовать эту мысль, хотя бы только думать о нем, представить, каждое слово, которое он произносит, он как бы и его к себе каким-то образом представляет, даже если не видит всю ее картинку этого слова, но вся мысль об этом. И не просто я думаю об этом, а вот эта мысль имеется вот этим словом. Я как бы служу Всевышнему, я делаю ради Всевышнего, чтобы прибавить духовность в духовные миры. То есть тем самым я как бы прилепляюсь внутри мысли ко Всевышнему. Не просто я делаю тренинг, чтобы достигнуть там каких-то высоких ощущений там потусторонних. Это нет, это тогда мы приходим к аводозору, язычеству. Поэтому всякие тренинги, которые там делают и так далее, тоже делают путем того, что они там сосредотачиваются, отключаются, думают и так далее, и так далее. Вопрос зачем? Не хочу там ходить объяснять все эти теории, которые там происходят. Но в конце концов там все это относится к язычеству, потому что конечный результат это я хочу что-то там получить из всего этого. А вот еврейская идея, вот эта идея молитвы, это добавить там, в духовных мирах, отдать, аннулировать себя по отношению к духовным мирам. То есть там, то есть не просто аннулировать свою жизнь телесную, но не аннулировать свою жизнь мысли, а наоборот – войти туда и сделать там действие во имя Всевышнего. Это как бы идея, а не просто так вот сделать какое-то, ощутить ощущение потусторонности, каждый то, что рассказывает со своей стороны, вот во всех этих тренингах и так далее, да, включая там разные восточные вот, да, культуры, где там делают разные буддизмы и так далее, всякие вещи. Там тоже, ну, все, в принципе, в древности все этим занимались, только этим. Да, в древности, до разрушения храма, это была основная идея как бы изучения, исследования и так далее. Это исследовать войти внутрь мысли. И там были, конечно, огромные споры между евреями и другими, что то, чем они занимаются, это не то, что Тора говорит нам надо делать. Да? Беседер, это как бы отдельная тема сама по себе. Во всяком случае, это то, что он говорит. И Шелахен Никрет, тот человек в любом случае, по-простому для нас, если кто хочет это, то есть должен понимать важность вот этого произнести правильно каждое слово, в этот момент представить его хоть каким-то образом в своем воображении, думать о нем и намереваться делать во имя Всевышнего. Что тем самым, что я это делаю, тем самым я прибавляю какой-то свет духовной миры. И для этого я это делаю, и больше ни для чего. И вот это вот, когда эта идея, он как бы отдает себя Всевышнему. Думаю, еще коснемся этого. Во всяком случае, дальше. Лахен, шелахен некрета тфила дварима умдим барумо шелюлям. И поэтому молитва называется вещами, которые, словами, может быть, надо перевести, да, речами, которые стоят в вершине мира. В вершине мира, и потому что мы, да, вершина мира, это тот самый бесконечный источник. Это бесконечность, он является источником всего, что происходит здесь, источником жизни по-простому. Шиколь тивабы цуратама маши и олалия, что каждое слово, это и приводит из гморы брахот, что это уже он объясняет, что каждое слово в ее форме по-настоящему, она поднимается вверх. Коля хаднему караули каждое, то есть каждое слово в ее форме, то есть как мы ее представили в своем сознании, поднимается вверх, вверх и вверх. Как она поднимается, я уже не буду объяснять, потому что мы несколько раз объясняли в мысли, поднятие в мысли, как оно происходит от мысли нашей, да, слово наше и наше понимание. Наше понимание является словом для мира, который выше нас, и у него есть свое понимание, и то понимание является словом для этого и так далее. Это способ поднятия, как мы это разбирали. И также он говорит, что кроме всего того, это само по себе способ хороший, это помощь также, вот само нарисовать слово, кроме того, что выполняет эту роль, кроме этого, есть еще у него определенное качество, что тот, кто приучает себя к этому, это помогает ему снять с себя различные мысли и посторонние, которые его, да, ну, турдот, как, да. Так, разные заботы, которые его, да, на него постоянно, да, от которых он не может избавиться, да, навязчивые мысли, да, что он говорит, ну, я знаю, различные дела, от которых человек не может отказаться от разных мыслей. Так вот эти вот, вот эта вот работа, когда он делает, она ему помогает, чтобы избавиться от разных других вот мыслей, которые его, да, заботят достаточно. У меня Тарата Макшима, дальше, и которые не дают ему вот эту вот чистоту мысли, которая должна быть. Беседы, выколя шерри сипер гелоба зейта сетера. И чем больше он приучит себя к этому, тем больше добавится чистота в мысли его во время молитвы. И это, говорит он здесь, намерение в молитве простое, самое простое, в общем-то. Вот с этого момента это уже начинает называться молитвой. Что там больше, этого не приводит. То, ну мы пойдем дальше. И дальше там приводит, он нам, говорит он, нам биура кату ваналь батхила дварену ли абду бахоль навшихом. Бахоль навшихем. То есть мы возвращаемся к началу. Если вы помните, в самом начале мы сказали, почему человек, да, где мы знаем, как человек должен молиться. Помните? Откуда мы учим вообще про молитву? Мы учим из Шма Исраэль. Также мы пришли. Шма Исраэль сказано, да, что нужно, как это, вою дворима эль ашенокина левавейха, да, как там будут слова эти на сердце твоем, лявдо, бахолевахем, вовольнавшихем, чтобы служить ему всем сердцем и всей душой. Помните, мы это разбирали? С самого начала, когда мы говорили, да, в первой лекции, как мы разбирали, что человек должен служить, так написано, сказано в Шма Исраэль, отсюда мы учим все эти законы молитвы, ну вот, идею молитвы, что там сказано, что нужно служить Всевышнему, служить ему, лявдо, служить ему, бахоли вавхав, бахоли навшика, всем сердцем и всей душой. И всем сердцем мы объяснили там. Как он там объяснил, две вещи означает всем сердцем. Первое – это освободить сердце от мыслей, которые его заботят, которые к нему приходят, и чтобы направить, даже для тоталитвы, и направить вот эту свою мысль только к словам молитвы. Это первое, то есть избавиться от посторонних мыслей. Это первое, то это значит всем сердцем. Почему? Потому что сердце – это место, где находятся мысли, мы разбирали, да? Подробно там разбирали, что это такое. Сердце, где это место, где находятся мысли. И в мысли не то, чтобы избавиться от мыслей. Мысли должны быть направлены вот к той к идее молитвы. То есть мы должны думать сейчас о намерении молитвы. Наоборот, должны мыслить. Но человеку приходит множество посторонних дел, которыми он занят каждый раз. И тогда и они его путают, да, они, значит, не дают ему это. Вот поэтому это первое, что нужно избавиться от посторонних мыслей, уйти от них. И тогда, и чтобы его мысль была направлена только на молитву. Это первое, то, что мы сказали всем сердцем, потому что сердце – это место, где находятся мысли. А там находятся все мысли, и есть их много мыслей. То это мы хорошо знаем, что человеку приходит на сердце. Одну минуту вдруг это появляется, другая, третья и так далее. И он может одновременно, он думает об одном, а у него есть еще одна мысль, которая это. И так он говорит, я могу, конечно, молитву молиться какой-то мысли, а еще параллельно думать еще о чем-то. Это уже не всем сердцем. Всем сердцем, значит, чтобы все мысли были направлены только к одному, вот к идее молитвы. Это значит, первая вещь, что значит всем сердцем. Другая идея была, что значит всем сердцем. Гамли шареш ми либо ваудата тфилани тануге улям ванутав, он говорит. Это значит искоренить из сердца своего удовольствие этого мира и наслаждения. То есть не хотеть удовольствия и наслаждений. Аннулировать, чтобы это было, чтобы не было даже желания к этому, даже, как кто скажет, чтобы было противно ему, чтобы не было желаний к этому. Да, это значит, потому что человека я хочу разных удовольствий. Кроме этого, я сейчас стоит молиться, но удовольствия я хочу, они у меня в сердце где-то там находятся, я иду. Тогда молитва у него не получится. Чтобы молитва получилась, нужно от них избавиться. Хотя бы на тот момент я ничего не хочу. Значит, во-первых, я ни о чем не думаю, и я ничего не хочу. Тогда это называется всем сердцем. Потому что если у меня есть еще разные желания, то, что я хочу в этом мире, различные вещи, и они у меня где-то там в подсознании, на сердце находятся, то тогда это не всем сердцем. Так мы это объяснили. А что ж такое всей душой? Бахоли вавхау, бахоли навшиха. Всем сердцем мы сказали. Мы там еще разные вещи объясняли, что значит всем сердцем, там это в лекциях. Значит, во всяком случае, это мы сказали бахоли вавхау, всем сердцем. А потом сказано в Шма Исраэль, бахоли навшихем, и всей душой, всем сердцем, всей душой. А что такое всей душой? Бахоли навшиха, всем непиш твоей, что это такое? Для того, и там он сказал, что это не так, для того, чтобы это объяснить, надо пройти вот все, что мы до сих пор сначала шли, все эти 20 лекций. Это для того, чтобы подойти к этому вопросу, что такое всей душой, чтобы понять, что значит всей душой. И вот сейчас он начинает объяснять это, после всего того, что мы прошли, вот сейчас он объясняет, что значит всей душой, молитву всей душой. Омнам биуру, и мы начнем разбирать это дело. Омнам биура кату ваналь батхилат дварейну лявду бахоли вахем бахоли навшихем. Однако, говорит, вот это то, что мы сказали в начале, служить Всевышним всем сердцем, всей душою, шавадата тфила шлима цеха шитейма нефиш. Это значит, что служение молитвы, оно целостное. Целостное служение, оно должно быть с нефиш. С душою. Да, с душой. Что значит с душой? Непиш. Что такое непиш, во-первых, надо понять. Простой смысл непиш мы называем душа. Душа человека называем непиш. На самом деле, мы же говорим, душа разделяется, как минимум на три, скажем, на пять, на три, да, на три, о которых мы обычно говорим. Это непиш, рух, нешама. И мы мы всегда пытались объяснить, что это такое, как эта душа разделяется, что есть в душе. Душа – духовная сторона человека, духовная сторона мира, мы это уже не раз говорили, это источник, да, как-то причина мироздания, да, значит, ну, когда мы говорим о человеке, то причина для его поступков, оно, как мы говорили, не может находиться в мире природы, поскольку в мире природы нет причин, да, но она есть, и вот эта причина, она находится вне тела человека, и ее мы назвали душой, то есть почему человек делает действия. Все телесные части, органы человека, они переводят действия, никогда не являются источником действия, это в рамках всех законов физики, химии и так далее, да, они являются только, даже мозг, хотя в современной идеологии хотят сказать, что мозг, он тот, который является источником действия, у него появляются мысли, он начинает мыслить, начинает что-то делать, начинает что-то хотеть, начинает это, потому что из мозга это приходит, и пришли к выводу, что мозг, он является источником действия. На самом деле это философский концепт, естественно, никакого доказательства нет и быть не может. Но сама философская концепция относится к язычеству. Это понятно точно так же, что мозг – это некоторая телесная структура, как и всякая другая телесная структура, там состоит из молекул, да, атомов, ну, скажем, молекулы, нервные молекулы, там еще что-то. Всякая материальная действительность не делает действия сама по себе, пока его кто-то не вызовет. И если вдруг она начинает что-то делать, мы всегда ищем причину, кто ее вызвал. Если мы видим какую-то материальную субстанцию какую-то, которая делает действие без того, что кто бы его вызвал, называется чудом. Ну, противоречит всем законам. Не может это быть. Поэтому, если вдруг, да, это вот как бы особое качество мозга, надо понимать, что Владимир Ильич говорил, да, что первичное, что вторичное, да, мозг не может быть первичным. Это телесная структура. Когда они приходят и говорят, что мозг, он тот, который вызывает действие, он является первичным, как они говорят, он тот, который является причиной явления и причиной всех событий в организме человека, то есть он тот, который решает, хочет, любит и так далее, то тогда это он дает особые качества материальной структуре. Это точно так же, как сказать, что какой-то камень управляет там людьми, миром или так далее. Камень тоже, мозг это тоже, те же атомы, как и в камне, ну, похоже, не отличаются сильно. Поэтому это идея язычества. То есть придать какие-то чудесные качества какому-то материальному объекту. Придать мозгу чудесные, неестественные качество особенное, что оно какое-то, мозг, он особенный какой, он материальный, но он какой-то особая материя такая, что она является сама по себе источником действия. Это как верить в солнце, сказать, что солнце, оно создает мир, управляет. Правильно, что оно как все другие камни, но солнце, с него все начинается, или луна, или звезды, или какой-то идол, или так далее. Это концепция язычества. Ясно, у нас был спор с этой концепцией во всех поколениях. Она наиболее из примитивных, да, это вот концепция последняя, она намного более примитивная, чем концепция язычества древности. У них тоже была та же идея, только они это как-то обосновывали по-другому, не так, как сегодня. Сегодня это самое наиболее примитивное это. Но как бы оно ни было, это, да, понятно, что нам это понятно, мы даже спорить с этим не хотим, что, да, что он не является началом действия, а началом действия оно, конечно, есть. И оно не находится в природе, да, источник, все просто. Если не находится в природе, то, что не находится в природе, причина действия. В природе есть только следствие, нет причин. А причина сама по себе, она та, которая делает действие, и ее мы назвали духовной действительностью. Просто обозначили, но это, в общем-то, и мы так сравнивали это, что в конце концов это мысль, потому что на самом деле человек подумал и сделал, решил и сделал мысль, то есть духовность, и поэтому мы всегда, когда говорили о духовной действительности, хотели ее объяснить, что это такое. В принципе, это мир мысли. И вот эта вот духовная действительность человека, она воздействует на мир, на человека, на мир человека, на тело человека. И человек делает различные поступки, те или другие, хорошие, плохие и все прочее. Но там это причина этому. Его душа называют, то, что называют обычно, это его душа. То есть та область мира и мысли его, которая приводит в действие его телесность. Его телесность как маленький мир природы, назовем так, маленький мир его личный. Кроме этого, есть мир, окружающий мир. И в нем тоже происходят разные процессы. У него тоже есть причина, почему они происходят. И они тоже не находятся в мире природы, естественно, да, а находятся там, где они находятся, в духовной действительности, тоже миром, назовем миром мысли мира. В каком-то смысле. И вот это вот, и эта духовная действительность, она как бы, да, параллельно, мы как на человека мы смотрим, понимаем, что это у человека есть душа и тело, что душа вызывает, а тело выполняет, точно так же по отношению к мирозданию есть как бы духовная сторона, душа тела, душа мира. То есть нам сейчас понадобится вот эта вот идея, я поэтому я повторяю, возвращаюсь к ней, чтобы понять дальше, нам понадобится вот эта вот аллегория, вот это вот понимание этой сути. И это как, да, как душа мира, духовный мир мысли мира, назовем это так. Да? И вот этот вот, он вызывает различные действия, и поэтому происходят разные события. Конечно, можно спросить, а почему вода течет, а солнце светит и так далее. Почему? Какая причина? Конечно, есть этому причина. Какой смысл в этом? Есть смысл. Почему мы спрашиваем о смысле? Потому что причина, мы сказали, относится к миру мысли, а если в мире мысли, должен быть смысл. Конечно, есть смысл, и долго, и длинно, и ну, да, объясняется в разных книгах и так далее, каждая деталь, каждая, ну, в деталях там вопрос. Суть этого дела объясняется, почему это, и почему это, и почему и так далее, весь мир, и все это, есть описание всей реальности, это там, для этого надо знать всю реальность мироздания. Что во всей этой реальности мироздания наш мир природы – это маленькая точка. Чтобы понять то, что происходит в нашем мире природы, надо знать саму реальность вне этого мира природы. Она довольно сложная и довольно очень сложная. И так далее. Но в принципе можно это понять по-простому, есть книги на это дело и так далее. Не будем в это входить. В всяком случае, так это получается. Как человек, у него есть душа и тело, точно так же мир, у него есть душа и мир, и природа. Да, это мы сказали. Теперь, и как у человека есть, что у человека его душа, что она делает, она называет его поведение. Какое поведение? У него есть много разных вещей поведения. Во-первых, есть различные, да, как это, процессы в организме. Сердце бьется, кровь течет и так далее. Где причина этому? Причина этого не находится в мысли человека, по всей видимости. Это тело относится тоже к мирозданию, находится, да, относится к духовности. Причина этому – это не мысль. Человек не намеревается, чтобы у него сердце билось. Может быть, даже есть возможность как-то воздействовать на это дело. Ну, но в принципе, да, ну не принципиально, скажем так, все телесные, ну, в общем, утрированно можно сказать, что все телесные желания в основном, мы говорим о желаниях, что это двигает человеком, различные желания, они двигают человеком. А то, что там в клетках его, в атомах тела человека, да, электроны не улетают куда-либо, это в рамках законов природы, то есть причина этому в мироздании. Я просто не хочу разделять, здесь два управления есть с двух сторон, как мы говорили, круглое и прямое, да, так что два, они сталкиваются здесь с двух сторон, снаружи и сверху вниз. Но не будем в это входить. Теперь, и получается здесь вот, да, различные, мы так утрированно это разобрали и разделили, что различные телесные позывы человека, желания, позывы и так далее, мы ее определили как понятием нефиш. Сейчас мы хотим сказать, что нефиш, правильно? Мы всей нефишью должны служить себе. Молитва должна быть всей душой. Что это душа? Нефиш. Что это нефиш? Это все, да, все телесные процессы в организме человека, процессы и желания. Назовем так утрированно, что насчет процессов можно еще поспорить, а всех процессов, да. А вот насчет различных позывы телесные, эмоции телесные, назовем так и так далее, все это относится, называется нефиш. Тоже надо еще больше объяснить, мы сейчас, может быть, войдем в это дело. Теперь, кроме этого, есть руах. Мы сказали, более высокий уровень души человека, который тоже вызывает поведение человека, это мы назвали это эмоциональностью. Эмоциональные позывы, эмоциональные позывы человека разные. Да, есть телесные, ну, эмоциональность ближе к телу, есть ближе к разуму, к весь мир эмоциональности, как, да, ну, не буду сейчас разбирать его подробно, но каждый человек знает, да, в порыве эмоций человек делает много разных действий. Сказать по правде, подавляющее, да, количество действий человека – это его эмоции, да, они те, которые вызывают. Мы живем миром эмоций, вообще человек – это эмоции, это в основном, это суть его. У него иногда есть проблески разума, но основная суть человека – это эмоции, да, в поведении мы всегда только это видим, вопрос, откуда приходят эмоции, какие эмоции, но лучшие эмоции, хуже эмоции и так далее. Вот этот мир эмоций мы назвали сердцем, это в принципе рог. Второй уровень. Это то самое сердце, о котором мы говорили в начале, если разобрать. Кроме этого, есть другое поведение человека, еще более высокое, то есть в смысле причина для его поведения – это ее разума. Другая духовная сторона, более высокая сторона, мы ее называем нешама, нефеш рох нешама, правильно, нешама, она та, которая приводит его, вызывает его разумное поведение. Когда человек идет с позиции разума, мы обратно не имеем в виду разум, вот тот, который обычно понимают, там, наука, там, так далее, математика. Не этот разум, это... Тот разум тоже не называется настоящим разумом, он является разум внутри эмоций, мира эмоций, как мы сказали. Потому что на самом деле каждый из них, из этих уровней, сам разделяется на три. И в той, скажем, мире роха есть непиш роха, рох роха и нешама роха. Так нешама роха – это как бы разум внутри роха, то есть разум внутри эмоций. И когда мы говорим о разуме обычных, то, что принято в мире, это имеется в виду тот разум, который тоже в мире эмоциональности. А тот настоящий разум, который находится вне роха, это стремление к истине. Стремление к постижению, стремление следовать истине. Оно, сказать правду, не очень присутствует у людей. Иногда присутствует, иногда чуть больше, иногда чуть меньше, оно заходит, выходит. И да, иной раз у человека есть проблески, да, того, что он, как кто-то назовет это, пробуждение какое-то, пробуждение совести, или пробуждение истины, или пробуждение какого-то, он решил, все, и он зажегся, да, потом встретил соседа, там что-то, да, и забыл про это улетело куда-то, а он пошел, занимается своими делами обычными. А так иногда к нему приходит это пробуждение, это идея разума. По сути, мы стремимся к тому, или должны стремиться к тому, чтобы, чтобы это служение, чтобы эта идея разума, она властвовала и над эмоциями человека, и над телесным человека, и она руководила поведением человека. Человек построен таким образом, что разум он только иной раз в ходе человека, но руководит в основном мир эмоций или телесность. Да, это в основном руководит, а разум иногда входит в это. Это идея всей жизни человека осуществить власть разума над телом. Да, это поэтому Всевышний дал, ввел душу в тело. Душа – это нешама в данном случае, а тело – это нефиш в данном случае, телесность, и посередине между ними – это рух, который как бы связан между ними. И вот власть разума над телом – это значит осуществить власть разума. Человек был разумным существом, это конечная цель, то есть стремиться к постижению истины и следовать истине. Вот это следование истины, оно в разуме только. Этот разум обычно не присутствует в мире. Все разумы, которые говорят в мире, чем другое. Это другая часть, она тоже имеет свою идею, свое понимание, но находится в мире более низко. А тот разум, он это значит это. И вот теперь в молитве, по идее, служение должно быть, вот это мы говорим, как мы говорим, что человек должен отказаться от телесного мира, это от нефиш, ну, в каком-то смысле сейчас должны к этому понять, должен, насчет нефиш мы еще к нему вернемся, должен убрать посторонние мысли. Где посторонние мысли? У него находятся в рохе, то есть в сердце, это мир мысли. Это мы сказали всем сердцем, чтобы не было посторонних мыслей. Да, потому что у него есть разные дела, важные дела и так далее, но они его занимают, и вот они думают о молитве. Он должен, значит, от этого избавиться, и что? И должен намереваться. Тот нам дает самое простое намерение, но по сути тот, кто знает намерение по-настоящему, там целый мир бесконечности, да, в этой идее намерения. То есть это в принципе войти в в понятие нешомы, разума, и там основная молитва. То есть те, которые, те молитвы, которые мы говорили, что установили мудрецы, идея, намерение и так далее, это значит, что работает только разум. То есть как бы нефеш и рух, оно аннулируется по отношению к разуму, к нешомы. И нешама сейчас она та, которая говорит, да, поэтому не знаем этого мира, не выходит и так далее. Вот это нешама сама, то есть духовная сторона человека, которую мы назвали разумом. Она там, идея намерения. Идея намерения – это стремление к тому, чтобы сделать какое-то действие в духовной действительности. То есть тогда мы выходим, разум, тогда выходим из этого мира, потому что здесь он не нужен, этот разум. А там, и там начинается работа. Но мы-то обычно там не находимся в своей мысли, а находимся в телесности в своей мысли. Поэтому нам даже неизвестен тот самый мир. Но тот, который способен перейти вот эту границу – из того, чтобы быть связан с этим миром, войти в мир мысли, той, не той мысли, которая в сердце, от него должен избавиться, а к той мысли, которая в разуме, то тогда он входит, да, тогда он связывается с другим миром, ну, миром настоящим, миром реальности и так далее. И там, в общем-то, вся молитва, и так мы сказали. Получается, те намерения, про которые мы сказали, это нешама, относятся к нешоме, верхняя часть души человека. Те мысли, которые посторонние, которые он занимается и которых он должен избавиться, как мы говорим, чтобы мог быть, находиться полностью в мире мысли, в мире разума, и это мы назвали всем сердцем. А что ж тогда всей душой? В смысле, бахоль навшиха, всей нефиш. Что такое всей нефиш? Вот это сейчас он начинает разбирать. Да, бахоль навшиха, всей нефиш. То есть должен это, да... Вот это вот нефиш. Что такое это нефиш? Ну, сейчас начинает разбирать. По-простому, как мы уже сказали, мы же утрированно это определили, это то, что различные телесные позывы, это телесные, да, причина для различных телесных процессов в организме человека. Не совсем точно, потому что в организме человека там еще со стороны приводится. Ну, в каком-то смысле назовем это так, по-простому. Может быть, немножко уточним. Но, во всяком случае, если сказать тоже очень просто... Это жизнь. Нефеш – это сама жизнь. Существование, назовем так, да? Человек живет разными жизнями, человек живет иной раз, да? Да, он живет какими-то своими, ну, как мы говорим, эмоциями там это, но не это мы имеем в виду. Есть тело, как говорит, тело состоит из атома, молекул, они же мертвые. Они мертвые сами по себе. Они есть. Тоже вопрос, откуда они есть, почему они есть. Отдельный разговор. Но они мертвые. И тогда, когда они начинают жить и двигаться, есть причина для этого. Делиться, расклады и так далее. И, так далее. И вот это вот, в принципе, является жизнью. Да, дается ей жизнь. Вот эта жизнь мы называем нефиш. Вопрос, есть нефиш животное и нефиш человека. Есть нефиш у растения. И здесь тоже нужно немножко понять, что значит нефиш. Так, по сути, так. И я бы это так классифицировал, но обратно мы делаем это утрированно, и не надо это, да, как бы слишком принимать в сердце. Но так, чтобы было как-то понятно более-менее, потому что я всегда стараюсь как-то объяснить, чтобы было понятно вот, да, наших каких-то понятий, которые мы учили с детства. В принципе, есть это, да, вот камень существует, правильно? Есть душа у камня или нет? Если мы спросим, что такое душа, ну явно мысли у него нету, разума у него нету, эмоций у него нету, у него даже жизни нету как таковой, правильно? Но он есть сам по себе. Что значит он есть? Что там есть атомы, которые стоят в определенном порядке, назовем так, да, кристаллическая решетка какая-то там своеобразная и так далее, не принципиально. Есть какая-то, а они, кто-то же держит их, чтобы они не разлетелись. Есть какая-то сила, которая держит, кто-то скажет, это сила природы, законы природы. Хорошо, законы природы – это слова, да, это название того, что есть кто-то, кто их держит, где это источник, почему эти атомы не распадаются, где они находятся, почему молекулы построены вот то и так далее, строятся, почему? Это как бы, назовем это жизненностью камня. На самом деле там нет жизни, то, что мы понимаем уже под жизнью, но дает ей существование, назовем так, существование камня. Вот это вот причина этому, то, которое это вызывает, оно явно не находится в природе, не внутри камня, это понятно, камень не может сам себя создать. А кто его создает? Извне камня. Понятно, что как какой-то инструмент создает человек, не сам инструмент себе создает, а человек, который находится вне инструмента, он создает какой-то инструмент, это понятно. Точно так же камень, чтобы его создать, нужен кто-то, кто бы его создал, извне него. Если мы посмотрим на весь мир природы, как один большой камень или как много больших камней, то чтобы их создать, чтобы они существовали, вот хотя бы в той форме, как мы сказали, в самой простой, неживой форме, нужно, чтобы кто-то делал это, и вызывал это, вот, этот порядок определенный, который там находится, и он не может находиться внутри этого, этой природы, находится вне него. Назвали это Всевышним, по-простому. Но на самом деле это одна из систем управления. И вот так я понимаю, что вот это вот, когда мы говорим о управлении существования, скажем, неживой, да, неживой субстанции, а вот такой камень и так далее, неодушевленная, это относится к управлению Игулим, то, что мы говорили. Да, Игулим – это круглый свет. Ну, кто, да, мы когда-то говорили, что есть свет, который приходит, два света, которые приходят, один приходит со стороны, вокруг, а другой приходит сверху вниз. Да, это аллегорическое, конечно, представление. Так вот этот вот вокруг, это значит тот, который дает существование миру. Он независим от поведения людей, дает, но он дает только жизнь саму по себе. Ну, не жизнь, а существование, вот эти вот, что природа есть. Если ее не будет, то камни разлетятся, какие-то атомы разлетятся, там плазма будет, плазма разлетится, исчезнет. Все, ничего не будет, будет ноль. По-настоящему, посмотрим хорошо, почему есть камень, потому что это тоже хорошо, камень, откуда он есть камень. Так мы видим его, как камень, а посмотрим хорошо, так под микроскопом, там нет камня как такового, есть разные атомы, допустим, если под микроскопом не видно, ну, допустим, да, и вот, а если посмотреть внутрь атома, там есть различные частицы, там ничего нет, там где-то ядрышко маленькое, а вокруг пустота, электрон вообще нельзя назвать реальностью. А внутри этого ядра есть какие-то частицы, элементарные частицы. Они возникают, исчезают каждое мгновение. Да? Там какую-то долю секунды возникают и так далее. Так когда, если ее разобрать, как бы так ничего нету. Единственное, почему он есть, потому что я его вижу. Почему я его вижу? Я его вижу таким, как он. Мы тоже не раз говорили. Потому что мой глаз, он несовершенен до конца. Потому что мой глаз видит, а мой глаз воспринимает лучи. Определенной, как это, да, с определенной частотой, определенной длины волны. Не более того, не меньше, не больше, какой-то определенной. И вот они, эти лучи отталкиваются, они не проходят сквозь камень, отталкиваются от него. Поэтому я вижу камень, он дает мне какой-то образ и так далее. А если бы мой глаз воспринимал бы лучи другие, которые, как скажем, рентген или там еще другие лучи, X-лучи, не знаю что, которые проходят сквозь камень, то я бы ничего не видел бы, видел бы пустоту, темное, да ничего. Там нет как ничего, реальности как таковой, по сути нет. И это, да, если мы посмотрим, то есть мы видим мир только потому, что мы плохо видим. Нас Всевышний так сделал, ослепил, и тогда дал нам возможность видеть различные. Человек, когда он слепо, он видит воображение разное, может, фантазии, может видеть много разных вещей. И это, а вот если бы мы видели бы четко и ясно каждую материальную вещь, могли бы посмотреть ее до конца, мы бы увидели, что там пустота, нет ничего. Нет реальности как таковой. Но то, как оно существует, во всяком случае, оно представляется нам, мы это ее видим, в той форме, в которой мы видим, у нас сразу возникает вопрос. Он говорит, там все, оно существует каким-то образом, то есть находится в каком-то порядке, и вот этот порядок кто-то осуществляет необходимо. Да, и вот этот, тот, кто осуществляет, не находится внутри этого мира, находится вне него. И это мы называем духовной стороной. По сути, это идея Игулим, как мы говорим, тот, кто помнит, не принципиально. Да, это управление, которое создает существование, да как это, материальное, это объект сам по себе, который мертвый, по сути. Потом, и, да, это то, что на языке Тора называется домем, неживое, неодушевленное, домем. Как мы говорим, есть домем, цомех, хай, умидабер. Домем – это вот это неживое, цомех – это растительное, хай – это живое, и мидабер – разговаривающий – это человек. Четыре субстанции, которые разделяются мирозданием в природе. Так вот, следующий этап Да, и вот эта вот причина духовная, которая дает существование, мы ее даже непишем не называем. Да, потому что непиш, рох, нишама, это то управление, которое приходит сверху вниз по линии, как мы говорили, по прямой линии. А вот это осуществление дает, по сути, круглый свет, тот, который со стороны, снаружи, да, обратно, не будем, мы когда-то объясняли это, не будем сейчас входить в эту вещь. Теперь, потому что нам это не так принципиально. Теперь берем эти мертвые атомы. И они строятся в какую-то молекулу. Ну, молекула тоже мертвая. Там H2O, там еще что-то, да. Как там, все они, да, все они мертвые тоже. Но в какой-то момент это становится органическая молекула. И эта органическая молекула, она начинает там соединяться, там разные эти, да не будем ходить каким образом и так далее, эволюция нас не интересует здесь, да, а она строится в виде, скажем, клетки. Клетка начинает функционировать, появляется жизнь. Вот эта вот жизнь, мы ее уже называем нефиш, ну в каком-то смысле, жизнью, ну это нефиш растительное назовем так, да. То есть, когда уже эти материальные, как бы мертвые эти, они создают какую-то жизнь, они как-то живут, правильно, но они живут, да, растение растет, у него есть какие-то процессы биологические, которые происходят, это другой уровень, чем мертвое это нужно, чтобы кто-то это делал, добавил вот эту вот особенность в мертвой материи, что она сейчас начинает функционировать как живая, как растение. Вот это вот, естественно, это тоже есть какая-то вот совокупность причин, которую мы называем некоторой стороной духовности, да, и вот она дает эту вот, дает ей жизнь, вот ее мы называем нефиш. Жизненность само по себе растет без зависимости там от всяких это, да, там... И да, поведение, эмоциональность и многих других вещей, без всего этого. Вот сама жизненность. Человек же тоже у него есть растительная сторона, как бы, то, что клетки делятся, и он растет, и так далее, тело, в теле человека. Естественно, есть в каком-то смысле прототип растительности это, да, но это очень утрировано, но вот назовем это нефиш, то, которое дает жизни. Не только там вот это как растение, там у человека еще много разных вещей, но тоже относится к телесности, не к чему-либо. Потом есть следующий этап, то, что называется хай, хай – животное, животное. Чем животное отличается от растения? У него же тоже есть те же процессы, он тоже растет, тоже это, да, но животное отличается. Чем животное отличается, кроме всего, оно может на кого-то напасть и загрызть, оно может рассердиться на кого-то, оно может, да, поднять голос, да, залаять на кого-то, или еще что-то, оно ведет себя намного более сложно, чем это растение. Оно не просто существует, оно в каком-то смысле живет в каком-то понятии эмоциональности, если не что-то такое. Это на самом деле не называется рох как таковой, но какой-то прототип этого дела. То есть у него появляется как бы идея, вот этого вот, как это, ну, назовем эмоциональности, да, идея какая-то это, ну, есть, это нечеловеческая, даже не похоже на нее, не это, но она явно есть. Этим она отличается от растения, оно как бы что-то там думает, не думает, но ощущает. Растение не ощущает, может, у растения тоже какие-то очень примитивные понятия, ощущения, не знаю, так это хотят сказать, но тоже, в принципе, никто не может сказать, да, но так, допустим. А на самом деле есть у животных, есть какие-то ощущения, вполне ясно, мы это видим хорошо, им больно, и они могут плакать, могут наоборот радоваться, могут это, я знаю, есть, которые приведут разные примеры от животных, прям вообще удивительные, ну, отдельная вещь. Это хай, да, это в каком-то смысле у человека тоже есть, не такое, как у животного, на другом уровне совсем, но это мир эмоциональности его. Да, как мы говорим, тоже ощущение, радость, печаль и так далее, всякие разные вещи. Потом следующий уровень, это, ну, назовем это рох в каком-то смысле. Следующий уровень называется медабер, человек. Чем человек отличается от животного? Чем? чем, ну, не, ну, в мире, как это принято там, в современном мире, ничем, да, и ничем не отличается. И действительно, многие, которые это говорят, когда посмотрят в зеркало, они действительно приходят к выводу, что ничем не отличаются. И, оно, и во многих ситуациях они почти что правы, что в данном случае, когда человек не ведет себя с позиции истины, он действительно не отличается от животного, не намного отличается от него. Не намного, то есть потенциально, у него есть потенциал, но он его не реализует. А во всяком случае отличается, чем как Тора нам говорит, как иудаизм говорит, мидабер, разговаривающий. Разговор это тот, который отличает человека от животного. Он может разговаривать. Разговаривать не только говорить какие-то, ясно, там попугай тоже может говорить, но это не разговор. Разговаривать, значит, понимать то, что он говорит, и понимать то, что ему говорят. Обмениваться мнением просто в социальных сетях. Да, это значит обмениваться мнением. Человек может что-то понять, и может что-то сказать, и вот это вот его особенность. В остальном у него нет как бы большой разницы с животным. Да? Ну, есть какая-то, конечно, мир эмоциональности человека, это не мир эмоциональности животного. Но параллель какая-то есть хотя бы. А вот идея разговора у животного нет совсем. Понятно, да? То есть нет, это, ну, по-простому назовем ее разумом, да, идея разговора относится как бы к этому. Но здесь мы говорим о духовной стороне человека. Это, в принципе, тоже в каком-то смысле относится, вот, если мы скажем вот так, да, что все это называется нефиш. Да? Только различные в самом нефеше есть много разных уровней, несколько уровней в самой нефеш. Есть неживая сторона, есть, ну неживая мы вообще не называем нефеш, есть растительная сторона, животная сторона и разговор. Это как бы более высокая сторона понятия нефеш, так последний должен сказать, потому что мы не можем сказать о животном, что у него есть рог, да? Но это какой-то, то есть мы всегда говорим о нефеше здесь, о жизненности. Только в этой жизненности тоже есть много разных, оно может быть просто растительное, может быть с какими-то вот эмоциональными, как это, животное, а может быть, что человек, он разговаривает. Это вот разговор, он поселится здесь, он говорит, если так мы идем, относится к понятию тоже нефиш, мы сейчас коснемся этого дела. Во всяком случае, когда мы говорим о нефиш, это то, что дает жизнь человеку, жизнь, растению дает жизнь. Нефеш, это та духа, это его душа, назовем его душой, кто хочет, да, духовная сторона, то есть совокупность причин, которая обеспечит функционирование вот этой жизни внутри растения, потому что оно же не само по себе, оно все это делает, так кто, да, есть причина для этого, эта причина, она не дерево, и даже вне природы, вот мы называем ее тем, да, называем ее нефеш, его как бы душой, назовем так, и теперь животное, в чем его нефиш? Сказать по правде, животное же тоже, в нем есть растительная вещь. Но когда мы говорим о животном, мы говорим, что его душа, не говорим о его растительной стороне, что он растет. Мы говорим о его сути, душа, то есть как бы его это, да? Душа его, это его вот эта вот особенность животного, что оно такое, какая-то мера эмоциональности есть. Это мы называем его жизнью. Живое, если оно животное, оно как бы, да, без сознания и так далее, как растение, у него же нет жизни. Нет жизни животного, у него есть жизнь растительная, нет жизни животного. Так это его жизненность, это его жизнь, да? Теперь, когда мы говорим о человеке, его жизненность, что такое его жизненность, да? Да, что такое его жизненность? Вот это вопрос у нас, да, жизненность, во-первых, жизнь сама по себе, то, что он существует, то, что у него там клетки делятся, то, что у него там это и так далее, да, значит, все они, да, это конечно, относится к его жизни, все это нефиш, но в нефиш есть разные стороны. И здесь мы приходим к выводу, что нефиш у человека – это разговор. Если он не будет разговора, он будет как животное. Он не живет. Он живет, но как животное. Человек не живет. Получается жизнь его. Вот получается, нефиш – это жизнь. Сама по себе жизненность. Да? По-простому. Жизненность, то, что мы это, да? По-простому. У каждого свое, да, а у человека жизненность проявляется в том, что он говорит. Значит, его разговор — это его нефиш. Это его, да, вот так это получается. Сейчас коснемся, как он об этом говорит. И сейчас мы попытаемся вот с этой точки зрения, мы после этого понимаем, понять, что он хочет нам сказать. И вот говорит он, что да, нужно служить всей нефиши. Всей нефиш, вот всей своей жизненностью. Так надо понимать теперь эту вещь. Всей своей жизнью служить Всевышнему. До этого мы говорили всем сердцем. Это подчинить Всевышнему свою эмоциональность. Не думать сейчас каких-то, его сейчас что-то пробуждает, что-то там еще, что-то, да. Вдруг какие-то там дела на работе, на деле и так далее. Они его это пробуждают, его эмоциональность, начинает об этом думать. Но ты сейчас служишь Всевышнему, ты должен это поставить в сторону. Не то, чтобы от этого отказаться, потом вернуться, но сейчас поставить в сторону, сейчас со Всевышним. Это всем сердцем, объединить все свои мысли по направлению этого, ко Всевышнему. А здесь, когда он говорит всей душою, то мы говорим всей жизнью его. Жизненностью прежде всего. Кроме того, мы говорили о словах. В словах, что это тоже нефиш, тоже мы должны понять, как это связано с понятием нефиш. Разговор в смысле, идея разговора. Но, в общем-то, человек, это по-простому сразу мы понимаем. В молитве должно быть служение всей нефиш, это его жизнью. Только мы должны понять, что это такое. Как бы отдать жизнь во имя Всевышнего, назовем так. Отдать жизнь во время молитвы, передать ее, то есть отдать ее, я не знаю, как... посвятить. Это значит всей нефиш, причем не часть жизни, там какую-то растительную, или там животную, или еще что-то, а всю свою жизнь. Бахоль навшиха, это так надо понять его. Сейчас попытаемся понять. Яким ацину бакама макумот бамикрабе деврей Розали. Вот мы нашли, говорит он, в нескольких местах в словах Розали, что тфила не креет башем нефиш, что сама молитва, она и называется нефиш. Что значит? Кикама, то есть это сама молитва здесь называется нефиш. Что это значит? Кикама илхата гавриватай байкаре тфила ика лемишма лемикра дыхана. Ну, во-первых, он говорит псуки, он приводит разные псуки, откуда мы говорим, вот, что молитва должна, как это, не совсем молитва называется нефиш, а вот при молитве есть идея нефиш. Сейчас мы пытаемся понять, он приводит псуки. Например, откуда мы учим молитву? Из Хана, если помню, да, Шмуэляль, где там это, ну, в пророках говорится Хана, где она, да, Хана, что она помолилась, там пришла помолиться в храм, где там был, не храм, там был Мишкан, храм был, да, и там был Коэн и первосвященник Эли, и она, значит, помолилась. И да, и он сказал, что ты пьяная пришла. Она говорит, нет, я не пьяная, я молюсь перед Всевышним. Оттуда мы учим это. У нее потом в результате этой молитвы и то, что я благословил этот Эли, родился сын Шмуэль. У него не было ребенка, она молилась, чтобы у нее был сын Шмуэль, который потом стал пророком, и он назначил царем Шауля, потом Давида и так далее, вся история с этой. Это Хана, известная вещь. И там говорится, что она отвечает Эли, когда тот спросил, разве ты пьяная, почему? То есть она как бы не... То есть он видит, что она не вне себя, да, во время этого. Говорит она, «Вишпох эт навши лифней Ашем». Я, как это «Вишпох», выливаю душу свою перед Всевышним. Навши, нефиш. Свою нефиш вливаю, выплескиваю, наверное, так на русском сказать, да? Выплескиваю перед... То есть передаю Всевышнему свою нефиш. То есть идея в молитве, да, это он говорит связано, мы говорим о молитве, мы говорим о нефиш. Передать нефиш, да, так это получается. Я свою нефиш отдаю как бы Всевышнему, так он говорит. Выплескиваю свою нефиш. Или... Бархи навши эт Ашем, в Теилим сказано, в Теилим царь Давид, когда он говорит о том, что я как бы благословит моя нефиш Всевышнего, то есть это молитва Давида, говорит, моя нефиш благословит Всевышнего, нефиш благословит. Да, алили навши эт Ашем, или же прославит нефиш моя Всевышнего. Тоже там же, да, это, в Теилим. Розальба перекам и брахотам, руш нанши, и тогда еще там приводят разные места, не будем в это уходить. Теперь. Виньян аводат, аводат атфила и бемком аводата курбан. Теперь, идея служения, как это, аводата курбан, атфила, идея служения молитвы, оно вместо жертвоприношения. Это мы знаем, что вначале, да, основное служение Всевышнему это было в храме. В храме приносят жертвоприношения. И вот наша молитва, она параллельна жертвоприношению в храме. Мы это говорили не раз, да, что есть в храме приносили два жертвоприношения, как минимум, это утреннее и вечернее. Утреннее называлось шахарит, а вечернее называлось минха. И поэтому у нас две молитвы, одна шахарит, одна минха, утренняя и послеобеденная, не вечерняя, а послеобеденная, что оно соответствует этим жертвоприношениям, должно быть в это же время и так далее, там это связано с этим. Жертвоприношение, оно, это было служение. Сегодня молитва – это место жертвоприношения. Так мы, почему? Я хочу это понять тоже в каком-то смысле. Теперь, говорит он так, «К мощи няна курбана яли алот непреж беймали мала». И как идея жертвоприношения, он сейчас объясняет, там, что там было идея жертвоприношения, да, жертвоприношение в храме, это было служение, то есть это было как бы то, что мы сегодня называем молитвой, то есть ну, на уровне намного больше, там это было. И что там было? Это принести, пожертвовать курбан, шиньян курбан, курбан это жертва, сейчас войдем в это слово тоже. И курбан аяли алот непиш беймали мало, что идея этой жертвы была поднять непиш животного вверх. Мы говорим о непиш, правильно? Непиш животного, сейчас упоминаем. Непиш животного поднять вверх. Куда поднять, зачем поднять, мы должны это понять. Но в принципе это поднять духовные миры, поднять. Как поднимается, что поднимается, тоже должны понять. Но в принципе вот сама суть, то, что он объясняет. Идея жертвоприношения это поднять непиш животного в духовные миры. Что такое непиш у животного, мы сказали? Его жизненность, правильно? Его, то, что он его эмоционально, его это, все это, да? Что мы делаем во время жертвоприношения? Животное шхитуется, то есть его режут, берут кровь, кровь бросается на жертвенник, потом разделывается на органы, и органы ставятся на огонь, на жертвенники, они сгорают, если мы говорим про всесожжение. И оно сгорает и поднимает, да, сгорает, это вот сгорает, поднимается и так далее. Казалось бы, очень, это очень интересная вещь сама по себе. Как у то самое утонченное понятие, о котором мы говорим, молитва человека, она сравнивается с таким вот грубым, как это, грубым физическим действием. Взять животное, убить его, сжечь его на костре, да. Так оно выглядит, какая параллель вообще между ними? Как понять эту вещь, что берет, ну, значит, это, да, животное сжигается на это. И вот из этого мы понимаем идею молитвы. Ну, может, пытаемся понять. Во всяком случае, он что-то он уже сказал нам, что идея в этом не просто зажарить это животное, да, и так далее, а идея его поднять его нефиш. А нефиш мы уже говорим, что такое нефиш? Это духовная, кто-то скажет, духовная сторона, там, и так далее, в мирах духовных, и зачем его надо поднимать, и куда поднимать, и что это значит, почему она вообще поднимается, когда мы его сжигаем там на костре в храме. Вопрос. Вилахен и кара капарат, а я талуба дриката дама непиш, и действительно, говорит, суть вот этого как бы капара, искупления, и там вот это вот служение в жертвоприношениях, оно было в том, что бросали кровь на жертвенник. Потому что кровь называется непиш, обратно мы здесь говорим о непиш. Непиш животного. Да, вихен актарата и мурим, и карам, и так далее, актарата и мурим, не будем сейчас входить, вихен и кара тфила. И говорит он, та же самая идея, это молитва. Как та же самая идея? Говорит, та же самая идея молитва. Ля лот валим сор, ли дабык на вшо ли мало. Это поднять, и передать, и прилепить нефиш его, то есть человека, вверх ко Всевышнему. Да? Это идея молитвы. Взять свою нефиш, ее поднять и передать, как бы передать Всевышнему, и прилепить ее вверх, там в духовный мир. И это то, что мы делаем, это параллельно этому. Как это параллельно? Здесь много вопросов есть. Конечно, сразу можно, ну, по-простому мы всегда объясняли, как бы, идею, да, что на самом деле, по-простому, как мы объясняем, что на самом деле, когда человек приносит жертвоприношение, он намеревается, что оно как бы сгорает, поднимается вверх, да, душа, духовное это, имеется в виду, он как бы не... Почему животное, чем оно виновато? Это, да? Но здесь как бы человек намеревается как бы вот эту вот идею поднять свою душу. Он как бы, он сжигает животное, да, а на самом деле имеет в виду свою душу, как бы направить ко Всевышнему. Ну, это как бы простой смысл этого дела, но надо понять это больше. Еще мы объясняли это тоже с нескольких точек зрения. Если помните, что есть там параллельно, как он здесь приводит потом, храм, он как бы параллелен, ну, мирозданию, сам по себе храм, он был параллелен мирозданию, он похож на человека и похож на мироздание, все мироздание похоже на человека, мы говорили, по образу по образу Бога был создан человек, по целям, по подобию, по образу и подобию, вот это вот образ и подобие мы объясняли где-то, по образу, что это идея как бы человека, духовная реальность, можно ее нарисовать в логической схеме, как тело человека, логически, как человек. И там, и не в прямом, а только в логическом смысле. И там, и как у человека в логическом смысле, как у человека есть понятие еды. И тогда что делает? Еда дает, как мы объясняли, если помните, человек кушает, скажем, то же самое мясо, допустим, да? Он кушает это... Оно попадает в желудок, правильно, окисляется и так далее, получает энергию, это дает ему жизнь. То есть, получается, еда соединяет его тело с его душой. Дает ему жизнь, если не будет кушать, он умрет. Значит, еда соединяет тело с душой. Мы объясняли все тонкости этого момента там где-то в лекции, да, как это в рамках аллегории. Это с одной стороны. Точно тогда, если мы смотрим на весь мир, как бы в логическом смысле, как тоже на человека, то получается, что как бы мы приносим на жертвенник идея еды, потому что происходит на жертвеннике? Сгорает. Что происходит в желудке человека? Окисление. Окисление – это, в принципе, горение, выделение энергии и так далее, да? Кто-то, параллель есть такая интересная. И когда, и как бы тем самым мы притягиваем жизнь к миру. Мир природы, как тело человека, ну вот логическим это сравнивают. Когда мы приносим жертвоприношение, мы притягиваем жизнь к этому миру. Как человек, когда он ест, то он соединяется, душа с телом, то также мир соединяется со своей душой и есть жизнью этого мира. Это как бы тоже одно из объяснений. Но на самом деле это все не объясняет, почему надо там животное и так далее, все это прочее, причем здесь животное. И, ну, животное мы тоже говорили, что значит, при чем здесь животное. На самом деле животное здесь было создано для какой-то цели, каждый предмет был создан для какой-то цели. Мы были созданы для какой-то, чтобы служить Всевышнему. Одна из идей нашей службы, как мы здесь учим, или еще дальше уже говорили, и говорим, еще скажем дальше, это дать свою жизнь во имя Всевышнего. По идее, это идея служения Всевышнему. Это цель. Если мы это делаем, то мы счастливы. Должны быть счастливы. Для чего было создано животное? Тоже, чтобы служить Всевышнему. Каким образом? Несколькими путями есть там питание для человека, обслужить человека, работать, дать ему какие-то орудия для человека, чтобы он мог служить Всевышнему. Само животное не может служить Всевышнему, но оно как орудие служит Всевышнему. Одно из предназначений животного, наиболее высочайшее предназначение быть жертвоприношением в храме, что тем самым он дает жизнь миру, миру природы, вот свои, как орудие, не, он сам дает, ничего, сам ничего не дает, но он как бы участвует в этом и через него проходит, нет, через него существует этот мир. Нет большего счастья для животного, чем если мы спросим это животное, что оно хочет. Да, ну, животного не можем спросить, оно не может нам ответить, оно не разговаривает, да? Но если бы мы спросили корову, что она хочет по-настоящему, она бы нам сказала прежде всего, что она хотела бы, чтобы ее зарезали кошерно, и чтобы она была съедена в субботу, потому что как для мицвы, выполнение мицвы, для нее это, да, это... А не просто кто-то ее задрал бы где-то там, или некошерно закололи бы и так далее. Это первое то, что она попросила бы. А я уже не говорю о той самой несбыточной мечте, в кавычках. У этой коровы это быть на жертвеннике и быть источником причины для существования мироздания. Нет больше этого. Во всяком случае, это идея жертвоприношения, что когда мы приносим жертвоприношение, то тогда соединяется, как это, жизнь, душа с телом мироздания. Правильно, что это идея соединения, что это такое? Это так нам сказали в двух словах, а на самом деле это множество различных деталей. Тот, кто входит в книги и разбирает там, что это, кто куда поднимается, и как поднимается, зачем, и что с чем соединяется, и как, откуда, что приходит и так далее. Множество деталей надо долгое время учить. Это тот, кто хочет знать детали и понимать на глубине. Но в общем это то, что происходит. Присоединить, то есть делать воздействие на духовные миры и так далее. И тогда получается, ладно, а как же это похоже на молитву? Скажем, что вот это вот как на еда, ну ладно, можем как-то провести какую-то параллель логическую. Но при чем здесь молитва? Молитва там находится в мысли, в сердце. А здесь мы делаем какие-то физические действия. На самом деле это тоже, что во время, когда жертвоприношение, основная работа в жертвоприношении – это мысли. Что коин, который приносит ее, он делает там особые вот эти вот, что когда я это делаю, он там у него, как это называется, ихудим, он делает различные, как это вот то, назовем это каббалистическими действиями, или как это, вот все то, что мы говорили, войти в мир мыслей, там делать все эти намерения и так далее, особые, больше, чем то, что мы говорим в молитве, есть другая область, другая сторона, после молитвы есть еще что-то, да? Это значит, он должен выйти из этого мира в свои мысли, подняться в какие-то духовные миры, и это в мысли там ощутить, и направить там вот эту вот душу, которая, эту непиш, которая входит от этого животного, поставить там на то место, на которое нужно. Что если он что-то неправильно подумал в мысли, это уже не кошерное животное, его нельзя приносить это приношение. То есть основная работа там тоже в мысли. Поэтому, когда мы говорим о молитве, это тоже идея мысли. Да? И эта идея мысли, это основная. Только что там есть животное, которое мы вносим в жертву. А в молитве что есть? В молитве человек себя, свою жизнь приносит в жертву ко Всевышнему. Только как он же его не сжигает, не сгорнее это вопрос тоже. Да, сжигает или нет. Да. Он направляет все это, ну, в каком-то смысле, можно сказать, сжигает, да? Сейчас посмотрим, как это работает. Во всяком случае, это идея, вот, это параллель между молитвой, да, между молитвой и между, да, вот этим жертвоприношением. Но все равно до конца непонятно. В конце концов, мы же говорим, что душа, что, да, жертвоприношение, в конце концов, там мы берем животное и приносим его в жертву, а здесь человек вроде бы, что он там приносит в жертву, что, как это, как найти эту параллель, как связать эти параллели. Что значит, что приносит в жертву? Человек не кушает животное? Тоже кушает. В храме, когда приносят это приношение, это не только животное. Животное только. Есть там три вида, которые приносят. Даже есть четыре. Ну, три, скажем, да. Это животное, только некоторые виды кошерных животных. Это как корова, быки, и овцы и козы, и птички, некоторые птички. Там это голубь, еще турим, я не знаю, как... Там, да, есть какие-то переводы, сегодня точно не знают, что это именно за какая точно птичка, есть разное мнение по этому поводу. Да, вот это то, что приносит только же, только это, потом хлеб, то есть, и, ну, маца в основном это, да, но это значит из пшеницы или из, ну, из пшеницы в основном. Да, и что еще? И вино. И масло. Масло добавляется в это, хлеб и так далее. Масло, вино, и это, да, и теперь. И когда... еще есть понятие воду тоже, да, на Суккот выливают там воду и так далее. Есть несуахамайм, есть тоже выливание воды там на жертвенники. Так есть воду, вино выливает на жертвенник, жертвоприносит, хлеб приносит на это и так далее. Что это такое? Это, в принципе, идея еды. самой основной, да, базисной, у человека, тоже у человека, да, вода, вино, хлеб, масло и мясо, правильно, животное. Теперь, ну, человек что же это кушает? Кушает, ест, пьет и так далее. Теперь, и это, да, и что теперь? И только вопрос, он так или иначе это кушает? Только что вопрос, если вот эта вот еда, которую он съел, оно служит Всевышнему или нет? Мы делаем ту же самую параллель как бы с едой. У человека, когда он кушает какие-то эти, это дает ему жизнь, это для него организм работает, тогда он может что-то делать. Теперь, когда в результате этого он служит Всевышнему или молится к Всевышнему, получается, что тот кусок хлеба, который он съел, сейчас служит Всевышнему, правильно? В каком-то смысле. Теперь, когда человек молится, он ту еду, которая ему дает силы молиться, он ее посвящает Всевышнему. Как мы сказали, жизнь. Мы сейчас говорим про саму жизнь человека. Непиш, его жизненность. Не про что-то это, да? Он ее посвящает Всевышнему. Или же он идет куда-то там, на дискотеку, на море, еще куда-то. И так далее. И тогда он, не, тогда он ее использует для каких-то других вещей. Не для, не осуществляет служение этим. Получается, что когда человек ест и пьет, у нас же нет такого, никто же не против того, чтобы съесть там животное, и там мясо, или хлеб и так далее, человек, это его еда. Он это кушает, и тем самым, да, у него есть жизнь, он служит Всевышнему. То есть он вот это кушает для того, чтобы служить Всевышнему. Он это посвящает Всевышнему. В каком-то смысле это понятие храма, только надо понять разницу, да? Там приносится это как бы еда, которая как бы дает жизнь миру. Если у нас у человека это понятно, то почему в храме это непонятно? Да, это как бы идея с другой стороны. То есть только что, а почему же мы сегодня не делаем так? Потому что это, на самом деле, сказать по правде, вот эта вот идея же, это приношение в храме, она нам непонятна совсем и не может. Я пытаюсь как-то приблизить к пониманию человека на нашем уровне. Но на самом деле мы не можем это понять, потому что мы находимся в другой реальности. Что так, когда был храм, была другая реальность совсем. И это то, что там находился храм, он как бы представлял себе идею, он был связь между духовным миром и миром природы. И поэтому там была основная работа, основное служение Всевышнего, то есть основная молитва, основное действие, как он здесь говорит, приблизить, ну, объединить там миры и сделать там в этих духовных мирах изменения, это был храм, потому что он был непосредственно с этим связан. А люди, евреи там, каваним, исраилим, они были, что как бы обслуживали, помогали, делали это. Они участвовали в том, чтобы приблизить, создать эту вот духовную действительность. То есть как бы храм это было место, где возможно было воздействовать на духовную действительность. И чья роль человека там, роль евреев там была, чтобы выполнять эту работу там, чтобы воздействовать на духовные миры. Но потом, после разрушения храма, мир изменился, реальность изменилась, и нет этой связи там, в том месте. И тогда эта связь переходит на человека внутри. Как бы получается, что каждый человек, каждый еврей, он как бы, у него есть внутри сердце, его мысли, его сердце, это как бы маленький храм внутри него. Он тот, который соединяет между ним и Всевышним. И тогда здесь тоже он, теперь здесь это как бы заменяет. И теперь вот эта вот идея связи с духовной действительностью, чтобы воздействовать на духовную действительность, он делает в принципе то же самое. Что он делает? Приносит же это приношение, которое он посвящает Всевышнему. Где это? То, что он покушал за столом, хлеб, мясо, вино и так далее, а потом молится и получает силы жизни, молится, он делает то же самое действие. Только там было возможность сделать это непосредственно, на другом уровне, а не только через человека, как мы сейчас делаем. Это более низкий уровень, что каждый человек это делает как бы через себя, если может, если делает, да, если может. А там это было как бы связь со всем духовным, да, со всем мирозданием, ну вот связь между этим. Поэтому, в принципе, та же самая работа, она сейчас переходит на молитву. Только там он отдавал нефиш животного Всевышнему. Здесь мы тоже едим животное, хлеб и так далее. Мы здесь тоже едим хлеб и так далее. И посвящаем это Всевышнему. Если мы это не посвящаем Всевышнему, не делаем это правильно, то тогда это не кошерное жертвоприношение, как было в храме. Это не кошерное жертвоприношение. Оно не делает никакого действия в духовных мирах. А на самом деле мы кушаем для того, чтобы служить Всевышнему. Для чего человек кушает? Чтобы жить. А зачем нужно жить? Если он живет для того, чтобы жить, значит, он зря ест, он паразит. Он кушает, убивает животное, кушает курицу. Зашел в ресторан, съел курицу. Чуть ты не подумал о курице. Почему она должна жертвовать своей жизнью ради того, чтобы тебе было повеселиться, здесь вкусно что-то покушать? Да. Люди живут, то работают, там стараются, там земля истощается, выращивает хлеб и так далее, а ты его потом кушаешь. На каком основании? Зачем? А идея того, что весь мир, когда он направлен, для чего он получает жизнь? Для того, чтобы сделать какое-то действие. Вот это действие, он, да, и тогда он получает жизнь. Вот тогда, если он кушает и все прочее, он тогда это все направляет ко Всевышнему. Все привожу к той идее, которую мы хотим понять. Служить, то есть в молитве, или служить Всевышнему всей душою. Что такое душа? Жизненность, его жизнь. В чем его жизнь заключается? Это то, да, это его, когда он ест, так она ему, эта жизненность к нему приходит. Получается, что когда был храм, евреи там служили, выполняли жертвоприношения, жизнь присоединялась к миру, то есть приходил большой, это был источник изобилия для всего мира, то есть духовность приходит в храм, из храма распространяют по всему миру, и это дает изобилие и жизнь всему миру. Точно так же, как человеку, приходит к нему, да, если он кушает, то к нему приходит источник этого. Это вот эта вот еда, она там делает, то есть как бы человек, там был большой человек, назовем так, что это храм в каком-то смысле, он тоже по примеру человека. В каком-то смысле, вот в этом этот. И тогда было воздействие большое. А сейчас, потом, когда это было разрушено, реальность изменилась, и теперь не того уровня, теперь каждый маленький человек, он храм, в этом смысле. То же самое, похоже, только на другом уровне. Да, это молитва. Получается, что здесь мы начинаем понимать приблизительно, идею всей душой, в смысле, всей своей жизни служить Всевышнему. Это идея. В молитве, только вопрос, как это в молитве работает. Почему в молитве? Ну, мы скажем, то, что мы объяснили, конечно, человек пользуется этим миром для того, чтобы служить Всевышнему вообще. А вот в данный момент в молитве он должен сосредоточиться, чтобы у него всей своей жизнью служить Всевышнему. Что имеется в виду именно в молитве идея всей жизни, мы пытаемся понять дальше. И говорит он дальше, да, некра непиш, кмоши катубы, и непиш хаям. А, да, и говорит он дальше, кикоха дебур шеля адам некра непиш. Здесь подращает это видно. Сила, теперь приходит, он говорит, сила разговора человека называется непиш. Мы сейчас приходим к той идее, мы уже сказали, правильно, что такое человек, его жизнь. Если мы говорим о непиш, это жизнь. Когда говорим о животном, нефиш – это его эмоциональность животного, растение – это его растительность. У человека, хотя у него есть и растительная сторона, и животная сторона, но его нефиш, его жизнь – это его разговор. Это жизнь человека, иначе это жизнь животного. Не про эту жизнь мы говорим. И вот этот разговор, он говорит, он называется нефиш, так он здесь нам и приводит. Разговор человека называется нефиш. То, что он, вопрос, о чем он говорит, это другой разговор, да? Это уже, да. Но в принципе, вот это вот жизнь человека, это интересная точка зрения, мы сейчас приходим к ней. Что мы говорим, когда в жизни человека, что такое жизнь человека? Человек, который больной, находится в коме или как там, да? Он вроде живой, функционирует, но он не, называется живой. Или потерял дар речи. То есть сумасшедший, наверное, больной какой-то с этим. они называются «Живое». Ну, может быть, как его Илем, как это Илем, глухонемой, он не называется, что он не разговаривает, он такими разными знаками что-то сообщает, и может быть, то есть, в принципе, идея общения, она есть. Но если мы исключим идею общения, то нет жизни у человека. Это не называется жизнь, да? Кролик, и знаю, еще что-то, я не знаю, что, да? Жизнь есть, но нет жизни человека. Поэтому эта жизнь и называется нефиш, правильно? Так мы всегда говорим, да? Жизненность, более широкое понятие, понятие нефиш, это его жизнь, его существование, как человека, не как растение, не как камень, не как животное, а как человека, его существование. Это идея разговора. Поэтому он говорит то, что он может разговаривать, то есть обмениваться мнениями, понимать то, что ему говорят, и говорить свою точку зрения, да, высказывать что-то. Да. Да, это значит, да, это называется нефиш. Может, кто-то выберешит, так это приводит свидетельство истории. Берешит, и Адам, не нефиш хая. Так там сказано, и стал человеком, как это, нефиш хая, душой животным. Живою, душой живой, по-моему, так, я не знаю, как на русский точно переводится, душой животного, так, по-моему, переводится, да? И там ункулус, на перевод на арамейский, ункулус, он переводит, и Раша это приводит, там его это перевод, рох мималила, что он становится духом, который разговаривает, мималила, мималила, это на арамейте разговаривает. То есть он разговаривает, то есть то, что здесь написано в Торе, стал человек нефиш, живой, имеется в виду, разговаривает. Да, да, разговаривает это, да, разговаривает, разговор. И это значит вот это. Витергема ункеру зарёх мила. Вихенни рели иньян шибаколь дибур шадам. И так мы видим, что в каждой вещи, шибаколь дибур, что в каждом разговоре, что человек выводит из своих уст, йоцеми пив рох вэвеля лев, выходит из него дух, и Эвель, пар сердца. Что это такое? Здесь отсылает какую-то книжку, но там есть, конечно, объяснение, не хочу его приводить, слишком сложно, да, там, да, что это значит, да, как строится слово, воздух выходит из горла, это Эвель называется, рох, потом проходит через пять сторон, если у человека есть небо, есть губы, есть зубы, есть язык и так далее, и они строят буквы. Ну, буквы, в смысле слова, произносят, произношение. И так далее. Там подробно разбирается, как это работает, мы не будем в это входить. Вадибуру и кара нефиш адам. И вот разговор – это суть души нефиша человека. Понятно, то есть у него нефиш есть животное, есть растительное, есть такая, но вот души нефиш человека – это разговор. Шизей трон адам и набейма, что это отличает его от животного. Имкен, если так, культива йоцет мипи адам и кох вихелек минавшо. Если так, культива, каждое слово, если это так, то каждое слово, которое выходит из уст человека, это сила и часть его нефиш, его души, жизненности. О, здесь мы приходим к интересной идее. Да, что каждое слово, которое он произносит, не имеется в виду там, когда он заказывает ужин в ресторане, да, там ничего не вышло, никакого, по сути, ну, может быть, скажем как-то, да. То есть имеется в виду, когда человек что-то говорит, это частица его души, да, как бы нефиш, его нефиш, который это, да, он, и в принципе это понятно, когда человек кому-то что-то хочет рассказать, как так мы говорим, он выливает душу перед ним, правильно, как бы плескивает душу перед ним. Рассказать что-либо, поделиться чем-либо. Человек в это вкладывает очень много своей души, но мы знаем это, да, вылить, да, да, в прямом смысле, как мы понимаем, да, отдать свою, вылить частицу, передать другому частицу своей души. Ну, интересно, когда человек ругается с кем-то, как это назвать, тоже и так далее. Но во всяком случае, это мы говорим как бы о разговоре таком нормальном пока. Так эта идея, да, это значит, да, это связано с его нефиш, душа, разговор. Поэтому очень важно в молитве произносить слова, так мы сейчас понимаем. Потому что идея да, мы передаем, как-то мы молимся Всевышнему, произносим слова Всевышнему. То есть, если мы в словах передаем свою нефеш, свою душу, так значит, Всевышнему мы должны ее передать, свои слова, так мы должны говорить ему. Кроме этого, есть идея намерения, но прежде всего должна быть нефеш. О, это да, потому что сказано, что если человек говорит, произносит слова, и у него нет каких-то высоких намерений, молитва засчитывается молитвой. Она не является высокой, не делает больших изменений, но как мицву он выполняет. А если он делает очень высокие намерения, но не говорит слова молитвы, то нет молитвы вообще. Это должны понимать эту вещь. Что есть некоторые глупцы, которые там разные секты, каббалистические, еще какие-то, которые приходят и говорят, это только для простых людей нужно молиться, а мы такие вот умные. Мы в мысли все делаем, все исправления, там, каббалистические и так далее. Нам не нужно говорить молитвы, нужно делать, выполнять заповеди. Мы мысли исправляем. Ничего человек мысли не исправляет. Потому что это, да, если он не произносит слова молитвы, он не должен их кричать, он говорит их тихо, потому что никто не слышит, но Всевышний-то слышит. И вот это он выливает здесь свою душу, свою нефиш, когда он произносит слова. Сказать по правде, иной раз очень трудно что-то сказать. Вот когда, ну, в серьезном разговоре я хочу что-то признаться, или что-то сказать, или что-то. Даже просто рассказать о своих чувствах другому человеку это тяжело. Иной раз. Я не знаю, есть люди, которым это легче, и так далее, да? Рассказать об этом. Но есть вещи, о которых человеку трудно сказать. И когда он это делает, он должен пересилить себя. И он, если вдруг его словами не воспринимается, это для него ужасно обидно, он больше с ним никогда не будет общаться. Почему? Потому что его нефиш, он вылил свою нефиш, а тот ее выбросил куда-то, да? Не принял, не сделал, не это, да? То есть это разговор, по сути, это непростая вещь совсем, когда настоящий, да, разговор и так далее. Беседа. Во всяком случае, то, что мы сказали, значит, да, и напиши это разговоры. Еще, и дальше, и он здесь приводит некоторые добавления, здесь, что я буду говорить, мы, в принципе, сказали, что вот, что Шалидеку Бамноча Бамигда, Шаяку Лёба Дугма Ильёнава Ильётава Хадарава Колькила, что, да, что храм, он там был, по примеру, высшему, там все у него комнаты, и все орудия, все они были, вот, то есть сам по себе храм – это схема построения духовных миров. Тот, кто хочет изучать духовный мир, мы просто так сказали по-простому, человек молится, да, и тогда жизнь приходит, да, источник жизни приходит сюда, или человек кушает, и духовность присоединяется, и жизнь присоединяется к нему, но это на самом деле там огромное это, да, это как он проходит, есть целая огромная схема духовных миров, как все там проходит в деталях, это очень сложно. И вот он говорит, что храм был по своему подобию вот представлен в этой схеме духовных миров. В принципе, эту же схему учим из тела человека, да, как это логически. У Митахадима Лядея Малямота, Хохот, и что там происходит, и когда вы, коль ты лашишь, когда там служат в храме, приносят это приношение, а Юмит Кашрим Митахадим, там соединяются и объединяются. Сейчас приводят различные отрывки из разных мест, где говорят вот про то, что мы тут до сих пор говорили, что там в храме посредством жертвоприношений соединяются и объединяются миры и силы высшие. Ванурим шалейхалот, и света внутри залов святых. Ну, надо знать каждую вещь, что такое зал, что такое это, что такое миры, что такое это. Тот, кто знает, знает. Кулям беседера мадригот лели, все они в порядке некоторых ступеней, вверх, 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 снизу, вверх, вверх, а до инцов баруху, до бесконечности. До инцов, до самой бесконечности, камеварбам контра. Вот как это приводится в многих книгах, в Зор и в других, он здесь приводит ряд список книг, мы не будем в них входить. Конечно, все это интересно учить по настоящему ходить, но это, да, возьмет много времени, если это изучать так по-настоящему. Переждаем, ну и так далее. Беседа. И дальше он приводит еще. Вилахен икра курбан. О, и поэтому называется курбан. Это тоже мы должны понять. Поэтому называется курбан, жертвоприношение. То есть нам интересно, почему жертвоприношение называется курбан. Да, это тоже важно. Что такое курбан? Курбан это корень такой, называется куфрейшбет, правильно? Какие слова построены на этом корне? Ну, первое курбан, это пожертвование, да? пожертвования, трума мы называем, да? Ну, трума тоже жертва, в общем-то, ну, другого характера жертва. А здесь это курбан тоже пожертвование, не знаю, на русском нет разделения между ними, то же слово. Да, и это значит пожертвовать, это прежде всего. Кроме этого, от слова, на этом корне строится близость коров, кирва, крубим, близкий, приближенный, приближение, сближение. Это идея слова курбан. Кроме этого, в этом также есть корень крав. Краб – это война, противостояние, борьба. Как бы два противоположных смысла в одном слове. Да? С одной стороны сближение, с другой – противостояние. А еще жертва, что это вообще непонятно, как с этим связано. Но на самом деле все очень понятно, потому что язык Торы, святой язык, и там все точно, до каждой буквы, нет лишних букв, и каждая буква, она обозначает, она, если это означает суть. Каждая вещь и слово, оно очень точное. Поэтому здесь имеется в виду что? Что на самом деле так оно и есть. И, в принципе, во всех словах всегда смысл, есть несколько смыслов, и есть противоположный смысл в словах. Большинство слов, они включают в себя противоположный смысл, потому что наш мир, он мир противоположностей. И поэтому то же самое понятие, оно может быть с этой стороны, и может быть с противоположной стороны. И все это одно и то же понятие. Потому что у каждого понятия есть две стороны как минимум. Мы же находимся в мире ограниченном. То есть, как мир ограниченный мы когда-то назвали, миром границ. У границы всегда есть две стороны. Поэтому если у каждого понятия есть две стороны, есть положительное, отрицательное, вверх, вниз и так далее. Да? Это понятно. Поэтому здесь тоже так, что на самом деле курбан, жертва, когда один человек жертвует другому что-либо, приводит к сближению. Мы это когда-то разбирали, когда говорили о любви, у нас там лекция о любви, мы говорили, как возникает любовь у человека, когда дающий, когда один дает второму, у него возникает любовь к тому, кому он дает, не наоборот. Да? Когда человек жертвует другому, он вкладывает свою частицу внутрь, вкладывает во второго, и вот эта вот частица, это частица его, и он ее любит, и поэтому он любит второго. Как мы сказали, это схема любви, которая как возникает. Это значит, то есть идея пожертвования, то есть когда человек от себя что-либо дает кому-либо, возникает близость, он приближается. Поэтому слово пожертвование и слово близость, оно одно и то же слово. Курбан и коров, да? А как же вдруг противостояние и война сюда входит? Потому что иной раз, когда человек вынужден сделать пожертвование, жертвовать чем-то, не с намерением, с добрыми намерениями, а с какими-то другими вещами, то в конце концов один раз пожертвовал, второй раз пожертвовал, третий раз сказать, знаешь что, иди куда-нибудь и так далее. То есть приходит, тогда у него устроено противостояние. Да, то есть та же самая пожертвование может привести к войне, к противостоянию тоже, в результате того, что он жертвует. То есть иной раз человек дает, дающий кому-либо другому, с одним намерением, когда он хочет дать безвозвратно, а только для второго, это его намерение, то тогда приводит к близости. А иной раз человек, дающий, он для себя, а не для второго, чтобы себя что-то показать, что-то получить, что-то это, чтобы как получить какую-то выгоду, чтобы повысить кого-то в каких-то глазах и так далее, это в конце концов один раз, два, в конце концов надоедает, это приводит к ненависти, а не к близости, прямо противоположно. Это идея. Поэтому эти три слова, они находятся в одном. В одном слове, в одном корне три слова. Идея, но получается нам то, что здесь интересно, что идея пожертвования, жертвы, оно связано с понятием близости. Жертва приближает. Да, когда человек вкладывает силы, почему человек любит своего ребенка, он вкладывает в него силы, он жертвует для него многими разными вещами. Это становится, тот становится для него близким и родным человеком в результате этого. Ребенок, который вырос недалеко, с детства не был связан с родителями, нет любви к родителям, несмотря на то, что они биологические родители, нет никакой любви. Любовь, она возникает только, когда он заботится о нем, старается это. И тогда возникает любовь. Близость возникает в результате пожертвования. Поэтому идея жертвоприношения в храме, в прямом смысле это имеет в виду, что когда мы как бы жертвуем, что мы жертвуем, вот что мы жертвуем, тоже надо понять, да? Но в данном случае мы говорим о жизни, мы жертвуем жизнь. животного, правильно, как вы сказали, жизнь животного без жертвы, то есть мы поднимаем жизнь, как это, нефиш, там, жертвоприношение, когда мы говорим о молитве, мы говорим о себе, тоже надо понять, почему здесь, где здесь жертв, чем мы жертвуем, а там, значит, жертву мы даем, как бы, это, посвящаем это животное, да, жизни его, как это, да, Всевышнему, и тогда это приводит к близости между нами и Всевышним. Не, когда мы в молитве это делаем, это понятно. Когда мы делаем это в храме, то это сближение происходит между Всевышним и этим миром. Да, как мы сказали. Кто-то скажет, ты хочешь приблизиться к Всевышнему, так приближайся, что ты это животное. Но я же его все равно съем для этой же цели. Да? То есть, с одной стороны. А с другой стороны, еще мы, то есть, одна из сторон, ну да, мы сказали, это цель, предназначение животного, жизнь. Мы, в принципе, еще одна сторона, как мы говорим, когда это храм, и когда приносит это приношение, что на самом деле, что это значит? Нефиш этого мира, что это животное, еда, хлеб и так далее, это как бы жизнь этого мира, мы ее посвящаем Всевышнему, отдаем ради Всевышнего. Это как бы идея, да, что мы это животное, что животное это, и это, там у нас есть и неживое, мы сказали, да, что вода, скажем, и вино, там соль еще сыпется на это, да, соль тоже это участвует, там масло, растительное, живое и так далее. Мы перечисляем все уровни нефиша. Жизненности, все стороны жизненности. И их мы направляем ко Всевышнему. То есть мы говорим, как бы, ты Всевышний даешь нам жизнь этому миру. Мы здесь говорим про мир, потому что когда был храм, там было отношение между миром природы и между миром нашим и между Всевышним. А люди, они были только те, которые участвовали в этом, да? И тогда получается, как бы, мир, когда там была эта связь, мир свою нефиш отдает ему. Как проявляется нефиш в этом мире? Это в растительности, это в животное нефиш, неживая тоже, растительное, животное, неживое и так далее. Все это мы, это как бы мир отдает, да, как бы Всевышнему, и тогда возникает, отдает ему жизнь, это возникает связь, тогда возникает близость между ними. Это как бы идея. Теперь, и получается здесь, что мы сказали, что есть близость, да, возникает близость между, вот, и что это за, да, что это за близость? Это, что мы говорим здесь, что когда вот это и во время молитвы, и во время жертвоприношения, мы здесь жертвуем, да, пожертвуем Всевышнему, жертвуем свою жизнь. Насчет человека мы еще должны забрать, он дальше разберет. Ну, в общем-то, мы уже сказали, свою жизнь, жизненность, свою нефиш посвятить Всевышнему, для Него. Подробнее скажем потом, а вот сейчас это посвятить им Всевышнему, передать это Всевышнему. Это, что мы хотим, то есть мы жертвуем для Него, и тогда мы сближаемся с Ним. Это близость, это одно, это самое простое объяснение. А там он говорит, что на самом деле это приводит к, как он говорит, к объединению, как он там приводит, что посредством этого объединяются миры и силы, и света там разные и так далее, связываются и присоединяются и так далее. Это тоже идея близости, то есть сближивает все миры в духовных мирах. Не только здесь, вот как это мы сказали, в общем, перед Всевышним, но в Всевышнем, когда мы говорим, имеется вся система духовных миров, и там происходят разные процессы соединения, сближения, зивугин, кто-то помнит, и так далее. Все это происходит в результате вот этого вот действия, там, молитвы с нашей стороны, или жертвоприношения, то, что было там в храме. То, и вот, и говорит он, почему это называется курбан, мы уже объяснили в каком-то смысле, вот это смысл слова, «Эля альшем шемикарэба цуроток душо», так он говорит, потому что жертва, она сближает формы святые, святые формы, обратно он так называет некоторые духовные понятия. Просто мы не можем здесь во все духовные понятия входить в деталях, а только в общем. То есть приводит к сближению там в духовных мирах. Поэтому называется курбан, жертва. Вамру ли реях нехох, а потом сказано ли реях нехох, как это, да, курбан, реях нехох, то есть хороший запах для Всевышнего, когда, ну, насчет жертвоприношения, то, что написано в посылках, объясняет он, а рох юриду митехета цирот душо, что спускается дух, тот самый рох, который объединяет эти формы святые. У миткарева рядая караван, и они как-то сближаются посредством принесения этой жертвы. Вайны да акри курбан, это то, что называется курбан. То, откуда он привел, из книги Сефера Баир называется. Аткан лошано, и так это и еще и Зора приводит, Рамиман и так далее, тогда в Никра курбан, альшем шемиткарвимбо. О, называется курбан, почему называется курбан? Жертва, что это в смысле язык близости, что посредством него приближается, сближается, происходит сближение. И тоже приводит там Зацхайм и так далее, из разных книг. Умеечи баванатэну невсыкава датбетэну. Теперь, с того момента, что прекратилось служение в храме, это значит, из другого места он приводит, есть разные, да, отрывки он приводит, чтобы для разъяснения вот этой темы нашей, то, что мы уже немножко сказали, так он здесь это объясняет. И вот, из-за того, что из-за наших преступлений прекратилось служение в храме, лони шарара кабадата тфиля, осталась только молитва. То есть этого нету, даже это приношение нет, вот то самое служение, оно нет. Шигамыс гулатали, что у молитвы тоже есть это качество. Какое? Лехед люлямот, что оно объединяет миры, духовные миры. А для эля-эля, до самого верха, до бесконечности. Камивуар бамухот работ базор, как это выясняется в многих местах в Зоре и в других книгах. Да, кат палах, знаешь, как он здесь приводит на это. Когда человек служит своему господину в молитве, то есть когда человек Всевышнему, своему господину в молитве, нидбак рацон каэш вакахели, то тогда прилепляется желание его, как огонь к свечке. На свечке говорит огонь, так он сравнивает. Желание прилепляется к, да, ко Всевышнему, желание нидбак рацоно каэш вакахели, тлеяхет, Элю Аракима Тахтоним Шемицады Душа. Ну, возможно, он имеет в виду именно это, мы сейчас посмотрим, что он говорит на рамите. Катпалах Лимар Ицуса Адбик Рютея Кенура Бигахальта. То, может быть, про человека он имеет в виду, что он как бы прилепляется его желание, про Всевышнего, наверное, имеется в виду идея Всевышнего, что он прилепляется, как бы Дух Всевышнего спускается в, и прилепляется, как огонь к свечки, объединить все ракии, небосводы, нижние, со стороны святости, леотеру, там башем их, чтобы короновать в каком-то имени, нижнем, мишам, вала, оттуда дальше, леохет, объединить все миры, все вот эти небосводы, ракии, высшие, пневнутренние и так далее. Ну, те, кто знает эти вот терминологии, что там происходит, значит, это. Убаот шипив сватану, и когда уста его двигаются, он произносит слова, и хавенет любого рациона, он должен намереваться в своем сердце, в своем желании вверх и вверх, то есть свое намерение направить вверх, в духовных мирах. Лияхеда кольба сода судо, то есть объединить все в секрете секретов. Шишам ниткеем коля цурот, что там находятся все эти формы и мысли, макшивот, и мысли те самые духовные до самого бесконечного. То есть в принципе во время молитвы не должен думать о себе вообще, он должен думать, основное намерение должно быть там, там он делает, он делает, да, то есть отключиться от этого мира нет для него в данный момент, и он там в этом, там он приближается, соединяет и так далее, но мы не делаем все те намерения, а хотя бы то, что мы молимся, чтобы что? Чтобы притянуть от Всевышнего свет, это как бы это общее намерение для вот на нашем уровне достаточно, да, и тоже хорошо, если мы это делаем, да, что во время молитвы мы думаем о том, что мы это молимся, произносим слова, чтобы объединить там духовные миры, чтобы там свет пришел в них, без того, чтобы разбираться, какие, что, какая деталь, потому что тот, кто разбирается по-настоящему, он может в своей молитве именно в определенную часть мироздания и сделать изменения, и привести, соединить его с какой-то другой, какой-то один мир, вот тот в том самом месте, с каким-то другим миром, да, ну это могли делать величайшие люди, они могли делать и привести вот точно вот то-то и так далее, да, но мы в это не входим. И дальше он приводит Мивальба при Эцхайм. И еще сказано при Эцхайм, что коли Каркова над... коли Каркова над Иньяна Тфила Мершта Адахера Амида Ут Тикуна Лемот. И вот еще выясняется при Эцхайм, что всякое намерение в молитве от начала Ада Амида и до молитвы стоячей, это исправление миров, чтобы поднять их снизу вверх и связать и включить каждый мир, который находится выше него, Ады тоже до бесконечности. То есть идея, что есть ступени миров, мир более нижний, верхний и так далее. По-простому это как бы поднять нижний верхний, а верхний еще верхний и так далее, чтобы вся эта цепочка поднялась, там есть смысл, надо все это объяснять и понимать, не будем это входить. Вейн бараке меймана реш паршанын шизеу ахилу бен бро. А, здесь, говорит, есть разница между благословением мицвот и благословением молитвы. Да, беркота мицвот, беркота мицвот аноним, беркота тфила. Есть благословление мицвот наиним, на удовольствие и на молитву. То есть, когда мы произносим на еду или на заповеди, или на молитву, это разница в этих благословениях. Какая разница? Шеберкота мицвота наиним и мишках, да, амшахата шефа. О, он говорит такую разницу, что когда мы говорим благословение на еду, скажем, да, барухата ашам оцеляхим наар, да, хлеб на хлеб, или на заповедь, как-то на тфилин, скажем, и так далее, то тогда идея там притянуть свет в наш мир, так он говорит. Да, притянуть изобилие воздействия сюда. Лярка, биркан, лимала, лимата. Это должно быть намерением. А валь бирката тфила, ну, благословение твалите, имтикуна, это идея, намерение исправления там, в духовных мирах. То есть это привести сюда, а это, значит, исправить там. То есть, когда мы говорим, мы что же там говорим, чтобы притянуть свет? Но не притянуть свет к нам во время молитвы стоячей, а притянуть свет к духовным мирам. Это мы имеем в виду, правильно? Это имеется в виду во имя Всевышнего. Молитва во имя Всевышнего. А когда мы говорим благословение на еду и на мицвот, это притянуть к нам. Разные вещи. В этом, говорит, есть разница. Лилимот ацмам, лилатам, литкашур, кулилям, шемиала, воен, приэцхайм, ишбрахот, так далее, так далее. Айнам шахата шепи мало ли мата, харамида, гамзе, митсаршу хозрим, малину тавлемот. Ну, приводит там еще разные объяснения, не будем в это уходить, слишком углубляться. То, да просто у нас уже нет времени, я вижу, да? Да, уже совсем нет времени. Так что я думаю, здесь становится, то продолжим дальше. То есть мы еще не вошли в тему всей душой. Мы только, бахоля нефеш, мы только вот представили вот общие понятия, которые... А дальше он уже как бы разбирает идею, что значит всей душой и все этим, да? Бехоль нефеш. Мы на сегодня мы, наверное, остановимся. Есть какие-то вопросы или что-то.
Да, спасибо большое за замечательную лекцию. Кто хочет задать вопросы, пожалуйста, поднимите руку. У вас есть реакция, там есть ладошка.
Здесь что-то спрашивают, по мнению, ну, в этих чате что-то спросили, здесь по мнению современных. Птицы и все животные, все живое, насекомое, там на английскими буквами разговаривают между собой. Ну, так говорят, собаки, птицы и так далее разговаривают. Да, Бога это, да. Ну, разговаривают, потому что они разговаривают, мы не имеем в виду тот разговор, который это, да, то есть, говорит, что животные, у них тоже есть какой-то обмен мнением, у них нет обмена мнения, у них есть как-то обмен ощущений, другая вещь, по всей видимости, да. Одно животное трется, а другое, оно как бы выражает какую-то вот, да, какую-то эмоцию, ощущение, да, нет, но не говорит какие-то слова, и не... Это не называется разговором, да, тем, кто тут спросил. А то, что мы говорим, что они воспевают Всевышнего, то есть приводят, то есть разные вот ширата, как это, песня, вот, ну, забыл, как называется, да, что там есть, приводятся все животные, что они воспевают Всевышнему. Это в аллегорическом понятии, в определенной сути, в духовной сути, а не в прямом смысле, что они что-то говорят и воспевают. Понятно. То. Перекшира. Да, перекшира. Да, перекшира. Да.
Вопросы есть? Так, Татьяна из Амстердама, пожалуйста.
Добрый вечер. Это я как раз написала, что собачки, кошечки, птички и деревья разговаривают между собой по данным современной науки. Все это было измерено, даже как-то доказано. Вот. И просто, может быть, мы можем сказать, что мы их не понимаем. Что
Нет, никак не доказано, и никак это, и то, что говорят, не современная наука, это слово просто используют наука. Это там разные как-то теории, гипотезы, фантазии, все что угодно. Доказательств там явно нет, но это неинтересно. Они нет разговора по сути. Мы не говорим, мы говорим о разговоре, а не
откуда
о мнении эмоций.
Откуда
мы знаем? Мы знаем историю. Не, мы, конечно, все, что мы говорим то, что нас обучают сегодня. Да, мы не. Я не специально не ходил за животными, не следил, хотя немножко видел здесь. Но исследованиями вот так вот проверить, если бы можно было бы спросить животное, оно могло бы ответить, тогда я мог бы сказать, что делали какое-то это. А так что одно животное потерлось, а другое животное, да, и...
Нет. Это же есть давние очень легенды, и люди об этом знают миллион, ну, не знаю, нет, тысячами лет, что птицы поют Богу, что...
Не, правильно, это мы говорим. Это правильно, это написано, в Перкешера у нас это сказано, да. Но это тоже в аллегории, не имеется в виду, что птица, она действительно, у нее есть разговор. Просто само ее существование, это воспевание Всевышнему.
Да? Это мы думаем, что это аллегория, а может быть это не так. Может,
ну что, ну кто думает? Мы думаем то, что мы знаем, мы говорим то, что мы знаем. Если кто-то думает, может думать все что угодно, вопрос, если есть какие-то свидетельства, доказательства, утверждения, я не знаю что.
Есть, конечно, есть
же Их нет, я вот знаком с тем, что есть там.
Измеряли даже деревья между собой общаются.
Ну да, измеряли. Ну то, не принципиально в какое время. Да, ну, да.
А второе, что я хотел сказать, ведь мир же очень сильно изменяется, и мы уже нет храма, уже все по-другому. То, почему мы все время должны думать о том, что вот мы едим животное, и что это наше, через это соединяем мы свою душу или нижними, или с верхними?
Я не говорю, что мы обязаны кушать мясо, я не сказал, что обязаны, но суть не в этом. То, что мы кушаем, мясо, хлеб, вино и так далее, еду, это соединяет наше тело с нашей жизнью, с душой, правильно? Просто.
Да,
то, что мы говорим. А если нужно кушать именно животное, ну, в принципе, есть ли аллахот, чтобы в субботу, чтобы было мясо. Но если человеку неприятно, он не обязан совсем. Да, если ему неприятно, всем не обязан.
Да, неприятно. Спасибо.
Пожалуйста, Ирочка.
Спасибо, Рав Захария, спасибо огромное, ну, как всегда, столько всего, столько открытий, еще все это нужно подумать, ну, и не раз. А вот вы нам, конечно, рассказывали потрясающе о создании миров, но я хочу вернуться к самому началу, и все-таки Творец создал словом,
да.
С чего начинается, так же получается, то есть слово, да, так все и есть.
Да, слово.
Правильно. Понятно, да. Хотел уточнить, потому что как-то в этом...
Не, правильно, мы сказали, словом. Человек тоже создает все словом. Просто слово человеку... Да. Человек, только слово не то слово, которое мы говорим. А слово, оно, то мы говорим, это уже проявление слова. А само слово, это его решение сказать.
Да.
Да? Ну, вот и вот это решение сказать, оно приводит в действие язык и так далее, оно также приводит в действие тело, руки, ноги и так далее, оно делает, но на самом деле словом делает, а Всевышнему не нужно руки, ноги, просто человека этого...
Ну это да, это понятно. Он все, этот наш мир словом создал, а человека еще вот вдохнул живую, то, что вы сегодня вспоминали. Вы вот напомнили, упомянули в том числе, ну, так называемых духонемых, да, и там, когда человек в коме, и как-то просто вспомнил. Во-первых, этих людей правильно называют слабослышащими. То есть они не говорят только потому, что плохо слышат. Но, тем не менее, слово до них носится.
Да, да,
ну, вот да, это, да, да, один из примеров.
Да, 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 конечно, можно написать им, они могут понять то, что написано. То есть не слово именно вот,
они
да,
более
в общем, да.
Имеют возможность говорить, но вот...
У них есть жизнь с словом, да,
да, они же разговаривают. Да, просто вот такое вдруг открылось, ну, часто мы видим, там, дай бог этого не знать, но когда люди в коме, и вот сюда врачи говорят, с ними нужно разговаривать, да? Но часто вдруг как бы еще более глубоко поняла, что это не просто так. И действительно бывают чудеса, когда человек приходит. То есть вот это слово, действительно, оно животворит,
ну, да,
ну как сейчас сказано, жизнь и смерть во власти языка, да?
Ну да.
И сейчас
да,
уже да, ученые дошли до этого, вы, наверное, знаете, там НЛП, так называемое, нейролингвистическое программирование. То есть да, что говоришь, что есть. Ну, конечно, когда это слово Божье. И все-таки у вас уже это спрашивали. Представлять эти буквы нужно же на иврите, да?
Да.
Значит...
Да. Тут-то не можно сказать, что не может. Человек молится на русском, тоже может молиться. Тоже молитва это. Ну, и другой уровень да, просто, да? Другой тоже уровень. Да. А когда он научится, так это несложно научиться, в принципе. То есть мы здесь говорим, это доступно для каждого человека. Поэтому здесь говорим о вещах доступных. То, что недоступно, мы об этом не говорим здесь. Да, да. То, что доступно. Но не все сегодня знают иврит и так далее. Это другая проблема. Но, в принципе, теоретически это доступная вещь. А если нет, просто... Да, и когда человек молится, это он должен осесть. Потом женщина не должна вот такие молитвы. Это, да? Женщина должна просто... То, что, она не должна мысли там делать разные намерения. А просто должна молиться от сердца. Это достаточно.
Спасибо, что вы всегда и на иврите говорите. То есть библейский иврит, конечно, особенно трудно это касается. Спасибо огромное.
Спасибо большое, Рав Захария. Еще я вижу, что уже все полны. А вот еще Анечка сейчас. Анечка, коротко, пожалуйста.
Вопрос такой. Вот Всевышний везде, он без него вообще... А почему, когда молишься, все равно как-то вверх? Почему вот это... Как-то вот устремляясь вверх, как бы вот, да, это да, все, наверное, так.
Да, да, Всевышний находится везде, да. То, что на самом деле находится вверху, это как бы две системы взгляда. Мы же не говорим, что там вверх, там нет верха и низа, да? Это мы просто так называем в аллегории понятие верх и низ. Да, имеется в виду то, что он распространяется везде, это, конечно, и он тогда... Но внизу он воздействует как бы нижней своей частью, назовем так. Не в прямом воздействии, а косвенном. Это то, что расстояние. То, что он говорит, здесь, где находится Всевышний, он на нас воздействует каким-то образом в конце концов. Но это воздействие, оно как бы изнутри, да, то есть внешне. А есть прямое. Прямое сверху вниз. Это внутрь нашего сознания. А снаружи это в различных событиях, в различных намеках, различных так. Но мы, когда молимся, мы хотим получить от него постижение, скажем так, сознание, жизнь саму по себе это, да, тут источник жизни для нас это, да, это как мы хотим получить осознание, получить что-то внутрь своей мысли. Иногда это, поэтому там это снизу вверх. Когда мы говорим внутри своей мысли, есть мы, мое сознание на нижнем уровне называем, есть более глубокое или более высокое мысли, в рамках мысли. А когда мы говорим о общем воздействии вокруг нас, оно там всегда есть, естественно, но оно не идет, оно не входит внутрь нашей мысли. Поэтому мы говорим вокруг и не говорим сверху вниз. А когда мы говорим снизу, или сверху вниз, или снизу вверх, это в смысле постижения внутри нас. Да? Я не знаю, как это понятно или нет, но вот что это идея. Ну, прямой свет и окружающий, это как бы разница. Да? Анна, это вроде понятно, я надеюсь, или нет?
Все понятно, да. Все понятно. Спасибо огромное. Спасибо всем, кто сегодня был.
Да, спасибо,
до следующего понедельника в 6:30 встреча.